Глава 23. Совесть снова тревожит Незнайку. Инженер Клепка, с которым познакомились наши путешественники, был необыкновенный коротышка. Основной особенностью его было то, что он все делал со страшной скоростью. Руки, ноги и язык у него двигались чрезвычайно быстро. Обычно он не ходил, а бегал и почти никогда не оставался в спокойном состоянии. Если бежать было некуда, а разговаривать не с кем, то он поминутно дергался всем телом или прыгал от нетерпения на месте. Если приходилось ехать на автомобиле, то он мчался на самой большой скорости, причем трогался всегда внезапно, а останавливался неожиданно. Мысли у него в голове мелькали со скоростью света, который, как это каждому уже известно, пробегает 300 тысяч километров в секунду. Он, не задумываясь, принимал разные решения, молниеносно приводил их в исполнение, а если они ему почему-либо переставали нравиться, моментально отменял, не доведя до конца. Все, кому приходилось встречаться с Клепкой, попадали под влияние его деятельной натуры и выполняли все, что ему приходило в голову, забывая о своих собственных планах и намерениях. Кубик, у которого характер был посмирней, воображал, что сможет поехать с путешественниками на улицу Творчества и показать им дома Арбузика, но Клепка бесцеремонно сказал, что с этим еще успеется, и сейчас же после обеда повез всех осматривать фабрику, где изготовлялась всевозможная мебель. Попав на мебельную фабрику, путешественники были очень удивлены тем, что стулья, столы, шкафы, диваны, кровати изготовлялись здесь не из дерева, а из различных пластических масс. Процесс производства был очень прост. Заранее заготовленная пластмасса подавалась в отверстие штамповальной машины. Там она сдавливалась при помощи пресса, в результате чего из машины выскакивал готовый стол, стул или кровать. Для изготовления шкафов, буфетов или диванов требовалась не одна штамповальная машина, а 2-3 и даже больше. На одной такой машине штамповался сам шкаф, на другой дверцы к нему и полки, на третьей ящики и так далее. Пластическая масса изготовлялась самых различных цветов и оттенков. Была так называемая древопластмасса. Сделанную из нее мебель невозможно было отличить от деревянной. Была также металлопластмасса, которая полностью заменяла металл. Помимо мебели из металлопластмассы делали люстры, дверные ручки, рамы для картин, зеркала. Наконец была мягкая, как пух, эластопластмасса, которая шла на приготовление тюфяков и матрасов, а также подушек и мягких спинок для диванов и кресел. Помимо простой, на фабрике изготовлялась и комбинированная мебель, как, например, комбинированный диван-кровать, который мог в одно и то же время служить как диваном, так и кроватью, стол-холодильник, стул-пылесос, кровать-книжный шкаф, кресло-велосипед и другие. Но больше всего нашим путешественникам понравилась дутая или так называемая пневматическая мебель. Шкафы, столы, кресла, диваны делались из резины и надувались воздухом. Эта мебель была очень удобна для перевозки, так как стоило выпустить из нее воздух, и целый комнатный гарнитур помещался в небольшом чемоданчике. Наибольшим изяществом отличались пневматические кресла, диваны и кровати, так как при надувании их воздухом они приобретали выпуклые, обтекаемые, гладкие формы, что очень располагало как к сиденью, так и к лежанию на них. После осмотра мебельной фабрики наши путешественники пошли в кино, а потом в театр. На другой день Клепка и Кубик заехали за ними пораньше и все вместе отправились на фабрику телевизоров и радиоприемников. Самое главное, что они здесь увидели, было изготовление больших плоских настенных широкоэкранных телевизоров. Нужно сказать, что во всех кинотеатрах Солнечного города были установлены такие настенные телевизоры с широкими экранами, поэтому картины передавались во все кинотеатры прямо из телевизионной студии. Это было очень выгодно, так как не нужно было каждый вечер развозить по всем кинотеатрам сотни кинолент, заставлять работать сотни киномехаников, да к тому же не нужно было и делать все эти ленты. Достаточно было сделать одну, прокрутить ее на передающей телевизионной станции, и картину можно было видеть во всех кинотеатрах. Такие же телевизоры, только значительно меньших размеров, имелись и во многих квартирах, но жители солнечного города не любили смотреть кинокартины дома. Они были очень общительны, им больше нравилось смотреть кино, собравшись вместе. От этого картины казались им почему-то гораздо лучше и интереснее. На этой фабрике помимо настенных изготовлялись и настольные телевизоры, а также радиоприемники самых различных систем, начиная от больших комнатных радиол и радиотумбочек и кончая микроскопическими карманными громкопищателями и пуговичными громкошептателями. После этого Клепка повез путешественников на фабрику хозяйственных предметов, где изготовлялись различные пылесосы, стиральные автоматы, механические подметалки, вытиралки и соковыжималки, герметические горшки и пневматические кастрюли. Больше всего здесь понравился путешественникам автоматический саморегулирующийся электрический утюг. Особенностью этого утюга являлось то, что он мог автоматически, без всякой посторонней помощи, гладить белье. Для этой цели в передней части утюга имелись два электрических глаза, представлявшие собой два небольших телевизорчика, при помощи которых утюг как бы видел, что нужно гладить. Немного пониже глаз у утюга имелся еще жестяной электрический нос. Если разглаживаемое белье начинало пригорать, утюг ощущал запах гари этим своим носом, в связи с чем автоматически выключался и давал звонок. Вслед за этим путешественники побывали на книжной фабрике, где делались самые различные книги – маленькие, большие, тоненькие, толстые книжки, картинки и книжки-игрушки в виде ширмочек, гармошек, катушек, плетушек с увлекательными сказками, рассказами, приключениями, ребусами, фокусами, загадочными, движущимися и говорящими картинками. Здесь работали десятки типографских машин. Стоило сунуть в отверстие такой машины, принесенную писателем, рукопись и сделанные художником рисунки, как сейчас же из другого отверстия начинали сыпаться готовые книжки с картинками. В этих машинах печатание производилось электрическим способом, который заключался в том, что типографская краска распыливалась внутри машины специальным пульверизатором и прилипала к наэлектризованной бумаге в тех местах, где должны были находиться буквы и картинки. Этим и объяснялась быстрота изготовления книг. В дальнейшем Незнайка и его спутники побывали и на фабрике музыкальных инструментов, и в кукольном комбинате, где изготовлялись куклы для кукольных театров, и на автомобильном заводе, и во многих других местах. Днем они только и делали, что совершали с Клепкой и Кубиком разные увлекательные экскурсии, а по вечерам ходили в кино, театр, на концерты или смотрели какие-нибудь спортивные игры и состязания. В этих похождениях иногда принимал участие и Карасик, с которым они познакомились на одежной фабрике. Карасик, как уже упоминалось, был актером, поэтому он хорошо знал, в каком театре идут самые интересные постановки, и всегда мог посоветовать путешественникам, на какой спектакль лучше всего пойти. В общем, житье у них было очень веселое. Единственное, что портило Незнайке настроение, это воспоминания о милиционере Свистулькине. В тот день, когда в газете впервые появилось известие об исчезновении милиционера Свистулькина, Незнайка очень боялся, что он вскоре отыщется. Но на другой день газеты сообщили, что, несмотря на непрерывные поиски, милиционер Свистулькин нигде обнаружен не был. Незнайка обрадовался этому и понемножечку успокоился. Однако вечером совесть по обыкновению проснулась и начала упрекать его. «А что я могу сделать?» — оправдывался Незнайка. — Я же не виноват, что милиционер пропал. — Ты не виноват, это правда, — соглашалась совесть. — Но ты ведь радовался, что он пропал. Разве можно чужой беде радоваться? — А какое тебе дело до этого? — возмущался Незнайка. — Зачем ты суешь свой нос, куда тебя не просят? — Как это, какое дело? — удивлялась совесть. — Я хочу, чтобы ты был хороший, и всегда буду упрекать тебя, если ты будешь поступать скверно. Незнайке сделалось стыдно, и он дал сам себе клятву, что больше не будет радоваться. Однако на следующее утро он опять начал беспокоиться и с содроганием взял в руки газету, боясь прочитать в ней извещение, что милиционер Свистулькин наконец нашелся и рассказал всем, что это Незнайка разрушил волшебной палочкой стены милиции. Прочитав в газете, что Свистулькин по-прежнему обнаружен не был, Незнайка облегченно вздохнул и чуть не запрыгал от радости, а вечером опять упрекал себя за то, но на следующее утро опять-таки радовался. Постепенно он все же перестал обращать внимание на упреки совести, и ничто уже не омрачало его существование. К тому же новые друзья не давали скучать нашим путешественникам. Кубик и Клепка даже чуть не поссорились из-за них. Кубику очень хотелось продолжить свой рассказ об архитектуре и показать им дома арбузика. Но Клепка не давал сказать ему ни одного слова и не отпускал от себя путешественников ни на шаг. Кубик очень досадовал, что познакомил Незнайку, Кнопочку и Пестренького с Клепкой. «Если б я знал, что так получится, то не стал бы тебя знакомить с ними», — сказал он Клепке. Однажды он придумал заехать за Незнайкой и его друзьями пораньше и увести их из дому до того, как приедет Клепка. На следующее утро он на самом деле проснулся чуть свет и сейчас же помчался в гостиницу. Каково же было его удивление, когда он увидел, что путешественники уже уехали. «Опять этот Клепка меня опередил», — разозлился Кубик. «Ну, попадись он мне. Прямо не знаю, что с ним сделаю». Сердито нахмурив лоб, Кубик вышел на улицу и встретился с Клепкой, который только что приехал на своем прыгающем автомобиле. «Ты куда это разогнался?» – озабоченно спросил его Кубик. «Как куда?» – удивился Клепка. «К Незнайке и Кнопочке». «Да их уже кто-то увез отсюда». «Кто увез?» Клепка даже подскочил от изумления. «Откуда я могу знать?» – развел Кубик руками. «А!» – закричал Клепка и хнопнул себя ладонью по лбу. «Знаю, это Карасик. Вот не сойти с места, что Карасик куда-нибудь утащил». Это действительно было так. Карасик давно уговаривал наших путешественников совершить с ним поездку в Солнечный парк, уверяя, что это гораздо интереснее, чем ездить по разным фабрикам и заводам. Однако Клепка даже слышать ничего не хотел о парке и всячески препятствовал выполнению этого замысла. Кончилось тем, что Карасик пустился на хитрость и, заехав за путешественниками раньше обычного, увез их в Солнечный парк. Этот парк находился на восточной окраине Солнечного города и занимал довольно большую площадь. Он состоял из нескольких частей, или как их иначе называли, городков. Спортивного городка, где проводились разные спортивные игры состязания, водяного городка с плавательными бассейнами, вышками для ныряния и лодочными пристанями, театрального городка, в котором находились разные театры, кино, а также цирк, шахматного городка, где можно было играть в шашки и шахматы, и, наконец, веселого городка с разными увеселительными аттракционами. Каждый из этих городков был устроен на свой собственный лад. Наиболее интересное устройство имел шахматный городок. Вся его площадь была разбита на большие квадратные клетки и представляла собой как бы огромную шахматную доску. Все дома, киоски и павильоны были построены здесь в виде шахматных фигур – башен, ферзей, слонов, коней и прочих. Все ограды вокруг были сделаны в виде пешек, а у каждого входа стояли по два черных или белых коня. Среди цветов, которые также росли здесь в шахматном порядке, стояли столики, за которыми желающие могли играть в шахматы или шашки. Здесь было много шахматистов и шахматисток. Шахматисты были обычно одеты в клетчатые костюмы, а шахматистки в платьица, украшенные разноцветными шахматными фигурками. Они читали лекции о шахматной игре, рассказывали разные интересные случаи жизни знаменитых шахматистов, участвовали в шахматных турнирах, на которые стекалось смотреть множество коротышек. Наконец, вели сеансы одновременной игры с любителями, то есть с обыкновенными малышами и малышками, которые любили играть в шахматы. Сеансы одновременной игры заключались в том, что один шахматист играл сразу с несколькими игроками на нескольких досках. Были такие специалисты, которые играли сразу на 10 или 15 досках, а самый лучший шахматист, чемпион солнечного города Фигура, мог играть сразу на 20 досках, причем даже не глядя на доски. Ему только говорили, какой сделан ход, он записывал в книжечку и говорил, какой сделать ответный ход. На такие сеансы одновременной игры тоже приходили смотреть многие коротышки. Однако самое интересное в шахматном городке – это были шахматные автоматы. Шахматный автомат – это машина, сделанная в виде обыкновенного коротышки с руками, ногами и даже с головой. Внутри автомата имеется запоминающее вычислительное электронное устройство, соединенное электрическими проводами с клетками на шахматной доске. Играя с обыкновенным коротышкой, автомат отыскивает при помощи электронного устройства наиболее верные ответные ходы, ведущие к выигрышу, и передвигает фигуры на шахматной доске. В этом нет ничего удивительного, так как шахматная игра имеет свою теорию, и всегда можно рассчитать заранее, как нужно передвигать фигуры, чтобы выиграть партию. Конструируют шахматные автоматы самые лучшие шахматисты, поэтому обыграть такую шахматную машину может только какой-нибудь шахматный чемпион, да и то не всегда. Бывали случаи, когда сам конструктор проигрывал сконструированному им автомату. Объясняется это тем, что конструктор может устать, заболеть или сделать по рассеянности не тот ход, какой нужно. А автомат никогда не устает и всегда действует быстро и безотказно, если, конечно, не испортится. В одном из павильонов шахматного городка был установлен большой шахматный автомат, который мог играть одновременно на 32 досках. Автомат помещался в центре кольцеобразного стола, на котором находились 32 шахматные доски. За этими досками сидели желающие сыграть с автоматом. Сделав ход на одной доске, автомат чуточку поворачивался и таким образом вертелся все время, делая ход за ходом. Это происходило так быстро, что некоторые из играющих не успевали даже сделать свой ход. В таких случаях автомат останавливался и ждал ответного хода. Попав в шахматный городок, наши путешественники долго наблюдали за игрой этого большого шахматного автомата. Наконец, кнопочки надоело смотреть, но Незнайка только разохотился. Увидев, что один из игроков проиграл партию и вылез из-за стола, Незнайка сел на его место и сказал, что тоже хочет сыграть. Кнопочка запротестовала и сказала, что терпеть не может смотреть, как играют в шахматы. Пестренький сказал, что он тоже не может терпеть этого. Но Незнайка заупрямился и не хотел уходить. Тогда Карасик сказал, что они с Кнопочкой и Пестреньким пойдут погулять в веселый город, а Незнайка может поиграть в шахматы, а потом пусть тоже приходит к ним. На этом они и договорились.